Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Христос воскресе! В эфире передача «Педагогика для всех», и сегодня она посвящена образованию. Сегодня мы ходим в несколько необычном формате. Если до этого у нас были монологи, диалоги, то сегодня у нас формат полилога. И в студии у нас гости, которых я с удовольствием представляю. Барахнин Владимир Борисович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информационных технологий Новосибирского государственного университета. Здравствуйте, Владимир Борисович.
Добрый день.
Руководитель духовно-просветительского центра Новосибирской митрополии, отец Георгий Нестеров. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
И руководитель школы русской традиционной культуры Васюганье, доцент Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Иванович Байтуганов. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте.
И ведущая передачи «Педагогика для всех» Панова Юлия Николаевна. Ну, мне хотелось бы начать с того, что когда-то я читала статью о образовании в Англии. И они, подсчитав, сколько экзаменов приходится сдавать детям, ну, скажем так, прослезились и задались вопросом, не утратили ли мы видение того, что есть образование за всем этим количеством экзаменов. Куда делась радость открытий, куда делась радость творчества? Хочется задать тот же самый вопрос. Есть ли у нас видение того, что есть образование? Есть ли у нас видение того, куда нужно вести детей и куда мы идем? Было ли оно у нас? Может быть, мы его утратили? А утратив, обрели или не обрели? Есть ли у вас какие-нибудь соображения, уважаемые гости, по этому поводу? Что есть образование? У меня-то есть соображения. Я как филолог хотела бы начать с этимологии самого слова «образование». Я читала книгу Фазилия Разабекова «В святом крещении Василий». Он говорит, что слово «образование» восходит к образу. То есть хотелось бы тогда спросить, к какому образу?
Мне кажется, раз это слово зарождается в христианской православной русской культуре, то, наверное, речь идет прежде всего об образе Христа, на которую мы все призваны равняться. Образование, то есть воспитание человека, устремленного к образцу, который есть Иисус Христос.
Я тоже об этом думала, я с вами соглашусь, батюшка, потому что вот даже слова, взятые из Библии, создал человека по образу и подобию. Вот образ, мне кажется, это некая данность, которая дана нам от рождения, а подобие – это заданность. То есть мы должны уподобиться, и уподобиться образу, в принципе, мы будем, наверное, подобляться в течение всей своей жизни. У нас здесь есть сегодня представители высшей школы. Я хотела бы спросить, а когда образование заканчивается? С получением ли диплома? Или все-таки до конца?
Образование – это непрерывный процесс, который длится всю жизнь. Особенно это стало актуально в современную эпоху, когда знания, окружающая обстановка, технологический уклад на протяжении жизни отдельного человека успевают смениться несколько раз. Я не буду говорить, что это хорошо или плохо, потому что вряд ли мы можем похвастаться особым благочестием по сравнению с нашими предками, жившими в рамках традиционной культуры, у которых образование заканчивалось, даже если это были представители высших классов, в достаточно молодом возрасте с приобретением необходимых профессиональных навыков. Да и сейчас, в конце концов, я думаю, есть люди, даже те, кто живет на земле, у которых, по большому счету, нет особой необходимости в совершенствовании навыков. Но, тем не менее, мы живем в такой информационной среде, что волей или неволей большинство из нас, особенно людей, занимающихся образованием других, что мы сами должны образовываться, иначе просто-напросто мы не сможем соответствовать уровню своих учеников.
Но сейчас вы говорили скорее о неком наборе знаний, нежели о том образе, про который мы упомянули в начале передачи.
Мне кажется, все-таки можно ли это называть образованием или нет возрастания в благочестии. Но не скажем же мы, что лестница Иоанна Лествичника посвящена образованию. Все-таки это немного другое. Давайте все-таки возьмем образование в более узком смысле, иначе у нас просто потеряется предмет для разговора.
Здесь, может быть, стоит как раз сейчас, чтобы основание какое-то приобрести, поговорить о целях, задачах вообще православной педагогики как таковой. Это очень интересно на самом деле, потому что, ну, действительно, то, что мы видим в современном мире, есть некоторая вот потеря, что вот все-таки вот знания или кроме знаний еще что-то нужно человеку. На самом деле это разговор, который начался в Западной Европе прежде всего. Если говорить вот в чистом виде взять, да, чтобы нам вот выкристаллизовать сейчас, да, и вот взять вот именно православный взгляд православной педагогики на цели и задачи воспитания. Нужно, во-первых, вспомнить, что православная педагогика, она опирается на антропологию, прежде всего, да, христианскую, то есть представление о человеке. Человек в православном христианском представлении – это созданный, Человек создан Богом по образу и подобию, а значит, у человека он также трехсоставен, есть дух, душа и тело. Ну и, естественно, душа и тело, она должна подчиняться тем устремлениям, целям, которые есть все-таки духовные у человека. Значит, духовное выше, чем телесное и душевное. То есть они подчинены, там иерархия все-таки есть внутри какая-то. Отталкиваясь от этого, соответственно, цель задачи, вот, опираясь на это, выстраивается. Во-первых, нужно не забыть, говоря о цели задачи христианского воспитания и образования, не забыть о Евангелии, которая тоже есть для нас образец некоторый, да, на котором мы опираемся. А там есть определенные отношения к детству, к детям, к семье, к родителям, да, отношения между родителями, к воспитанию, опять же, да, детей. И там мы видим однозначно позитивный идеал детства ребенка. Там нет такого негативного отношения, которое мы встречаем к ребенку, ну, вот в ветхозаветные времена, скажем так. Уже наступает новая эпоха, новая эра, и в Евангелии дается уже все-таки идеал детства как позитивный. То есть ребенок — это светлое, доброе существо, о котором должны родители заботиться. Вот как заботиться? Здесь нужно обязательно нам с вами помнить о том, чтобы нам не свалиться в такую ошибку, которую сделал когда-то Руссо, когда сказал о том, что ребенок — это абсолютный идеал. Мы все-таки помним, что в антропологии говорится о том, что человек, он создан Богом, вот как чистое существо, да, светлое существо, но совершил падение. А значит, в маленьком ребеночке, рождающемся, это вот уже зло какое-то, на зачатке зла не существует. Соответственно, от этого вырастает задача, опять же, вот тоже опирается и на это представление, задача педагогики. То есть педагогика, она должна помнить, православная, о том, что да, ребенок — это все-таки такое позитивное, светлое, доброе существо, которое надо хранить от зла, влияние со стороны злого какого-то. А с другой стороны, нужно помнить, что уже зачатки зла есть в самом ребенке. Их надо постараться ребенку помочь преодолеть. Это задача воспитания, получается, православной педагогики. Постараться обнаружить в себе, преодолеть в себе. Нужно отличать от того, что задавить. Вот христианская идея, она заключается в Христа как Бога, который есть любовь. Она не мыслит внешнего какого-то воздействия, да? Она должна изнутри помочь человеку. То есть не заставить жить каким-то образом, поступать каким-то образом. Вот я тебе говорю, ты не должен делать этого там. Хотя, конечно, наставление родителей, понятно, не отрицается. Тем более на раннем этапе, пока ребенок, он еще пока не может определиться, да, вот что есть добро, что зло пока для него. Но все-таки самая главная задача — это помочь ребенку внутреннюю позицию какую-то занять твердую, что я вот поступаю таким образом, это добро, и я буду так поступать. Вот такая задача педагогики. Вот. Ну и, конечно же, из в целом христианского отношения к миру ставятся задачи такие по воспитанию ребенка, что все-таки недопустимо в христианской парадигме мироощущения. Невозможно воспитание ребенка потребителя, например, да, или гедониста, тем более, там, только так смотрит на мир и пользуется им. С другой стороны, очень интересно, я обнаружил, что христианская педагогика совершенно все-таки отрицает воспитание ребенка как человека-винтика, скажем так, да, в обществе. То, что тоже, собственно говоря...
Человека-личности скорее, да, в христианстве?
Ну, да, скорее всего, да. Вот все-таки не винтик, а личность. Да, эта личность, она, конечно, призвана в христианстве служить. Служить обществу, тем людям, кто рядом с нами. Но это все-таки не винтик, который бездушный, который встроен в общую систему. И вот он его воспитывает, взращивает и, опять же, нагружает знаниями только ради того, чтобы он вот работал, как вот нужный там вот винтик какой-то, вот встраивался в систему. Недопустимо, конечно же. Вместе с этим, конечно же, не надо забывать, что христианское воспитание, христианское образование в том числе, не допускает эстетического или интеллектуального в том числе образования, физического тоже воспитания, как самоцели. То есть понятно, что если это самоцель, если только человек образованный, но безнравственный, то есть если он не сделан как личность, которая вот все-таки служит высшей цели, служению Богу, служению людям, то тогда рассыпается вся пирамидка, получается. Если нет стержня, значит, все рассыпается, ничего не держится на месте. Ну вот я вот так вот как-то обозначил бы цель, задачи и вообще устремленность христианской педагогики. Ну,
Отец Георгий, можно я добавлю вот сюда? Вы начали с антропологии, да, я бы хотел привести пример наших выдающихся педагогов православных, таких как Зиньковский и как Ильин, которые как раз говорили о том, чтобы воспитать целостную личность. И вообще дискуссия по этому поводу о воспитании целостной личности в христианской антропологии, они велись в течение XIX века, и как бы выкрасывалась идея целостной личности. Это воспитание целостности духа, это воспитание целостности разума. И поскольку я вот занимаюсь еще и народной культурой, и такие представители христианской культуры, как Киреевский, они еще говорили о целостности быта. То есть вот в трех таких компонентах.
Ну, наверное, да, интересно. Только, мне кажется, надо нашим радиослушателям пояснить целостность. Вот слово, мне кажется, теряется, да, его смысл. Ну, у нас скажут, у нас так целостное все. Они, родители скажут, они у меня рисуют, на кружке ходят, английским занимаются. Они там читают такие-то книги, в школе занимаются, и плавание занимаются, фехтование занимаются. Чего вам надо? Целостное воспитание. Вот и то развиваем, и это развиваем.
Ну, вот, мне кажется, я как, вот, например, как понимаю, обозначить? По целостностью, это вот духовно-нравственные основы этого воспитания, которые должны быть объединяющими во всех других воспитаниях, во всех других направлениях этого воспитания. Во-первых, это может закладываться и должно закладываться в семье с детства. И второе, это должно быть развиваться и прививаться уже в детском саду, в школе, когда мы берем не только предметы и знаниевый компонент, а, безусловно, духовную составляющую любого знания, любого предмета. В целом, ту духовность, которую должен ребенок и ощущать, будучи в церкви, когда он общается, допустим, с православным христианином, сам этот ребенок, если даже его, допустим, родитель не всегда бывает православный человек. Вот у меня, например, такие случаи существуют, когда, например, мы с детьми ходим в храм, посещаем, а потом ребенок приобщается к этой духовности, да, и за ним следует родитель. Часто вот в сегодняшнем дне это происходит. То есть у меня вот на практике это всегда было. Поэтому я эту духовность, целостность, я это очень понимаю. Вот у меня сегодня есть выпускники, которые прошли воскресную школу Собора Александра Невского, прошли воскресную, это нашу школу народной культуры. И они сегодня состоялись как личности, состоялись в образовании и состоялись как в семье. И это очень важно сегодня. Вот эти ценности, которые несет наша духовность, да, и второе – это семейные ценности. То есть там целый комплект ценностей, которые составляют целостность личности. Потом уже, конечно, они, может быть, это не сразу возникает, я думаю. Все эти компоненты, они, так скажем, складываются. Вот сегодня почему образование не дает такого комплекса? Потому что сами предметы, они немножко разобщены. Знаниевый компонент, он превалирует на духовном.
Ну вот остался, получается, Ирина Николаевна, вопрос у нас все-таки образование имеется в виду обучение, да, скажем так, просто набор знаний и воспитание. Все-таки разделено или не разделено?
Вы знаете, уважаемые коллеги, я хотела бы как раз вот по этому поводу сказать, по поводу того, что вы проговорили. Мы все время с вами говорим о православной педагогике. Давайте вернемся немножечко в школу. Все-таки у нас светская педагогика. Светская педагогика, она все-таки основана на идее гуманизма. Они не христоцентричны. Мы понимаем с вами. Но, тем не менее, я хочу обратить ваше внимание на федеральные государственные образовательные стандарты. Они оперируют теми же понятиями, о которых мы сейчас говорили. Вы, батюшка, говорили о духе. Дух, я опять как филолог говорю, что дух восходит, все-таки этимология слова – духовность, она как раз имеет этот духа. Поэтому, если у нас есть документ, а мы ли с вами люди государевы, то мы, руководствуясь этим документом, можем, мне кажется, и в школе имеем полное право говорить о духовности именно как о вот, третьем лице Троицы, о Духе Святом. Чтобы не понималось светскими педагогами под духовностью душевность, чтобы не происходило подмена вот этих вот понятий, это очень важно. Точно так же идея вот личности, да, этимология, опять же, слова «личность», в ГОСах прописаны все эти вещи, и личность, и духовность, духовно-нравственное воспитание, и постоянно оперируют этими понятиями. Личность восходит к слову «лик». А «лик» — это второе лицо Троицы, то есть это действительно Иисус Христос. Поэтому мы можем, мне кажется, имеем право и в светской педагогике, хотя она и основана на идее гуманизма, говорить о Христе. Это никак не противоречит Конституции. И вот говоря об этом, я хочу буквально зачитать цитаты из Федерального государственного образовательного стандарта. В первом разделе в «Общих положениях» указано, что ГОС направлен на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитание обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. И, в свою очередь, духовно-нравственное развитие предусматривает, я снова цитирую ФГОС, принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. Там прописаны портреты выпускника начальной школы и средней школы общего образования. Это человек, и во многом они совпадают. Это человек, я цитирую снова Фигос, любящий свой край, свое отечество, уважающий свой народ, осознающий, принимающий ценности семьи и общества. И в портрет выпускника средней школы Фигос добавил, снова цитата, «осознание принятия ценностей человеческой жизни и соизмерение поступков с нравственными ценностями, осознание ответственности перед семьей, обществом и отечеством».
Ну вот, а своими словами как-то можно?
Вот своими словами, мне кажется, вот как вам это показалось, я могу сказать свое видение. То есть, когда мы читаем документ, который регламентирует нашу деятельность, и видим там такие вещи, как ценность человеческой жизни, да, ну, хорошо бы и в светской педагогике говорить, это не противоречит законам о том, что мы подразумеваем под ценностью человеческой жизни. Вот человек – это как, скажем, симфонический оркестр. Каждый из нас – это отдельный прекрасный музыкальный инструмент. Но вместе мы рождаем некую симфонию. И неважно, скрипка я или, допустим, какой-нибудь гобой.
Фагот.
Или тот музыкальный инструмент, который всего один раз делает бабах. Без этого бабах симфония не сложится. Поэтому, говоря о ценности, важно очень, мне кажется, говорить нашим учащимся и нам, педагогам, понимать, что мы неравнозначны, но равноценны перед Богом. Неважно, президент или домохозяйка, если сравнить нас с храмом, скажем, Христа Спасителя, то кто-то, допустим, это прекрасная фреска, а я всего лишь кирпич в фундаменте. Но если в моем месте вместо кирпича будет дырка, и вместо другого кирпича будет дырка, то фундамент наш не выдержит ни позолоты, ни куполов, ни фресок, и, собственно, весь храм завалится. Поэтому это как раз-таки вот эти идеи из православной педагогики можно как-то деликатно действительно, потому что они, мне кажется, об одном и том же.
Ну вот видите, речь зашла о духовном и душевном, да, вот как это воспринимают действительно, когда мы говорим о духовно-нравственном воспитании, сейчас очень часто говорят. И получается, вот вы сказали, что в школе очень часто именно душевное воспринимается вместо духовного. Я могу пример здесь привести, чтобы, может быть, пояснее как-то было. Очень замечательный есть пример в учебнике вот, по курсу «Основы православной культуры», вернее, вообще по курсу ОРКСЭ, да, «Основы религиозной культуры светской этики». Все учебники, там предисловие ко всем учебникам есть. Ну, вот те основные, которые вот выданы были, не сейчас, которые новые приходят, а вот основные, которые появились в начале. В начале каждого учебника было вступление, написано непонятно кем, и там как раз было дано определение такое интересное, забавное, духовной жизни, что значит духовная жизнь человека, и там перечисляется это, и начинается перечисление. Я для себя открытие сделал, оказывается, это литература, да. Литературные произведения, картины, кинофильмы и так далее.
Сколько раз ты ходил в театр, да? Насколько
да.
Это духовно?
Ну, вот я как человек, относящийся к духовному сословию, могу сказать, что это не так. Это ложь, конечно, абсолютная. Потому что все-таки духовная жизнь человека – это метафизическое все-таки явление, надмирное, да? Все-таки есть, кроме мира, который мы можем потрогать и ощутить, есть мир духовный, да, божественный мир, с которым мы тоже общаемся, соприкасаемся. Это каждый человек может, в общем-то,
более
убедиться
того, извините,
в этом.
Перебью,
существует, значит,
да.
Он.
Недавно история с Тангейзером как раз-таки доказывает, что человек очень культурный, может быть, абсолютно бездуховным.
Это еще одно подтверждение тому, что все-таки вот существует какой-то мир, который все-таки можно обозначить как духовный мир.
Мир духа.
Мир духа, да, жизни духа. Его даже можно здесь ощутить.
Хотя бы я все-таки возразил, что очень культурный человек, да, не нет. стал бы переделывать Тангейзера. Таким образом, даже если бы там не затрагивались религиозные ценности, а просто, скажем так, волочить туда порнографические изображения, даже если бы они не касались религии.
Сомнение возникает, а духовный или это все-таки...
А культурный?
Вернее, культурный, да, ли это явление вообще, культурный это человек, который такой...
Ну да, наверное, соглашусь с вами в этом тоже.
Я, кстати, это хочу в продолжение о ФГОСе, да, поскольку стандарт был составлен, не только стандарт образования, но и стандарт предложенного воспитания на основе национальных ценностей. Эти ценности были выведены и определены. Там, кстати, есть религиозные ценности, это прописано в стандарте. Но я бы, например, те ценности как-то скомпонованы они в стандарте. Пройдя школу вот, воспитания детей, сотрудничая благостно с собором Александра Невского, я вынес для себя определенный круг ценностей, которые сегодня можно прописать. То есть сегодня можно, как ну, бы сказать, четко
я
дать.
Я хотел как раз вот спросить, а давайте подумаем, а вообще возможно, вот мы встретили вот это определение, да, духовности. Что значит духовная жизнь человека? Ну, мы по-другому представляем себе. А может ли наше представление вообще как-то вот оно войти в жизнь школы-то? Или оно только останется все-таки душевным?
Может, потому что если мы поставим на шкалу, скажем, главную ценность духовного нравственного воспитания как следование Богу, следование этому пути, как
образу.
Понимание да, этого пути, сверка своих поступков с учением. Если у нас наши поступки, мы можем сами же и оценить, ну, конечно, сами мы до конца никогда не оценим их, вот. Но, тем не менее, главная ценность, она должна быть прописана как самая главная, самая первая ценность. Ценности традиционной культуры и религии. И, допустим, конечно, здесь сразу гражданские ценности, они, безусловно, ценности идентичности тоже, они стоят здесь рядом. И ценности семьи. Они никуда не могут деться. Они вот все вот, но все равно вот эта ценность, о которой я сказал, именно духовная ценность, ее можно подчеркнуть и поставить во главу. Все остальные ценности, может быть, уже идти. Поэтому от этого приоритета в стандарте, конечно, там просто прописаны все, весь набор ценностей. Вот они идут как бы по порядку. Но я хочу сказать, что составлял его Тишков, православный педагог, один из составителей. Там были Кондаков, Тишков и еще там один представитель. Вот. Почему я об этом говорю? Потому что я сам автор и разработчик этнокультурного образовательного стандарта, духовно-нравственного причем. Я его сегодня предложил сообществу, выделил вот эту ценность духовности как главную составляющую вообще. Ну, а не только образование, а имеется и просвещение, и воспитание. То есть вот слово, скажем, образование, конечно, оно сегодня превалирует, безусловно, да. У нас. Но мы отошли от слова просвещение, а слово святитель, просветитель и так далее. То есть вот это слово, оно тоже, оно было очень значимым в дореволюционной России. Ну и, конечно, воспитание, потому что все как бы документы, которые говорят о той парадигме воспитательной, духовно-нравственной, которая была в России, они именно говорят о духовно-нравственном воспитании. И это было главной приоритетной задачей. И в любом лицее, в любом университете все это прописывалось, ну, в уставах.
Ну, я должна сказать, что даже в советской педагогике никогда не разделялось образование и воспитание. Это всегда была три единая задача. Воспитательная, образовательная, развивающая задача. Да. Они шли рука об руку всегда.
Да, да. А все-таки духовные ценности ввести?
Проблема-то вся в том, что понимание, которое сейчас назвал Владимир Иванович, в рамках действующего законодательства, увы, в школу введено быть не может. Ибо если мы понимаем под духовностью подражание Господу, то сразу сталкиваемся с законом образования, который вышел в ГОСА,
да?
О светскости образования. К сожалению, в сколь-нибудь явном виде про это говорить в обычной школе, не в православной гимназии, вряд ли удастся. То есть надо либо менять законы, но это достаточно сложно, потому что это прописано и в первой главе Конституции, либо все-таки понимать задачу школьного педагога, работающего в светской, подчеркиваю, в светской школе, в православной гимназии совсем, иные подходы иначе. Ну вот, к сожалению, я думаю, что задача духовного воспитания в обозримую историческую эпоху, ну, по крайней мере, где есть какие-то документы, а эта эпоха послепетровская, потому что, скажем так, в эпоху Московской Руси государственное образование достаточно непонятно, что такое представляло, а хорошо развитое государственное образование эпохи Ярослава Мудрого в домонгольскую эпоху, ну, просто не осталось источников. Так вот, в обозримую эпоху, начиная с XVIII века, вряд ли можно говорить про воспитание духовности в православном смысле, даже несмотря на то, что православие было господствующей религией в России. Ну, вспомним, что для нас идеал образования не только в царскую эпоху, но, пожалуй, вообще. В России это, конечно, Царскосельский лицей. Пушкин, Горчаков и многие-многие другие замечательные деятели нашей культуры и государственности. При всем великолепном образовании, дававшемся там, мы вряд ли можем сказать, что выпускники лицея были религиозными людьми. Да, конечно, они потом через терни, через какие-то трагические ошибки приходили к вере в массе своей, как мы видим, да, на примере Пушкина. Но все же там великолепное образование, увы, не сочеталось с воспитанием духовности даже в рамках государства. Ну, понятно, что там был закон Божий, наверняка ходили каждое воскресенье в храм, но, тем не менее, в плане воспитания этого
духа
не было.
Не было.
Да, что... Духа в том понимании, как мы хотим вкладывать.
Потому что, получается, было воспитание внешнее, религиозное, а внутреннего, того, что главное является все-таки составляющей религиозного, да, воспитания.
А закладывается это в семье. Ну, тот же Пушкин, как показывали исследователи его творчества, хотя в советскую эпоху про это говорить было сложно, во многом смог преодолеть свои вольтерианские взгляды молодости благодаря тому, что в него было сложено, я думаю, прежде всего, няня, народная культура, именно то, что было заложено в семье, но, может быть, даже не матушка его, а все-таки няней. То же самое мы можем сказать и про современную эпоху. Основное воспитание, что ни говори, дается в семье.
Я с вами соглашусь на все 100%, но давайте не забывать о том, что кризис семьи зашел так далеко и так широко затронул семью, что школа вынуждена взять на себя эту функцию, просто вынуждена, поэтому нам приходится говорить о личности педагога, и вот поэтому мы сегодня затеяли этот разговор о том, что семья не справляется с этой функцией.
А школа в чем лице? Вот тут, да, есть в школе православные педагоги, но в рамках общего воздействия на личность, можем ли мы вести православное воспитание, даже если мы рискуем так или иначе выйти за рамки закона, я не уверен. Тут вспоминается широко известная формула нашего великого философа Серебряного века Владимира Соловьева о том, что цель государства – это не в том, чтобы построить рай на земле, а в том, чтобы не допустить ада. И вот вполне этот взгляд может быть перенесен и на деятельность православного педагога. Ну, не может православный педагог ставить своей задачей воспитание детей в светской школе в православном духе. Он может, конечно, сам послужить примером для отдельных личностей, но массово.
Но мне кажется, роль личности педагога огромная.
Огромная, но тем не менее, на всех ли в состоянии личность воздействовать? Нет. А вот цель-то в том, чтобы...
Зато точно попадает в цель.
Удержать от каких-то особо опасных заблуждений, падений и так далее. То есть... воспитывая, расставить некоторые вешки, буйки, относительно которых дети понимали, что заплывать, заходить за них смертельно опасно.
Конечно, мы не ставим своей целью воцерковление детей. Это стопроцентно. Мы говорим о том, как мы можем светское образование приблизить все-таки к нашему правильному, действительно, пониманию духовности.
Вот... Ну, а вот как вам, коллеги, кажется, все-таки там, где... воздействие или жизнь духовная, духа нашего, выражается, да, в жизни общества, в жизни семьи, действительно, да, семейной этики, например. Вот хотя бы на этом уровне, если действительно воспитание проводить, патриотическое воспитание, да, я имею в виду, воспитание семейной той же этики, да, отношение к государству и к человеку, который живет рядом с тобой. Ведь это тоже духовное воспитание, можно считать или нет? Давайте порассуждаем об этом.
Вот я уже говорил о том, что мне очень понравилась эта идея воспитания ценности духа, ценности разума и ценности быта. Так вот, надо начинать с ценности быта, потому что как ребенок пришел в школу, как он поздоровался с учителем, как он сел, как он себя ведет во время занятий, как он относится к детям. Сегодня же ведь в школе этого нет. Очень сложно создавать классные и школьные коллективы, которые бы функционировали бы так, как работали коллективы во времена Ушинского.
То есть, организация воспитательной школьной среды.
Да, да, совершенно верно. Получается. Это очень важный момент. Затем, безусловно, народные праздники православные, которые должны идти и которые должны присутствовать в школе. Вот у нас, например,
знаете,
это
здесь
есть.
Очень хочется, вот просто рвется сердце, сказать. Сейчас как раз идет поезд памяти, и перед ним, в общем-то, было очень много встреч со школьниками и с педагогами. И обычно в начале конференции, например, играет гимн. Ни в одной школе я не слышал, чтобы гимн пел кто-то. Или хотя бы слова включили, чтобы люди повторяли. Играет гимн, все стоят молча, как на похоронах. Так это забавно. Хотя бы гимн, научиться петь и уважать его. Уж праздники. Хотя в Новосибирске... вот мы...
Россия священная наша держава.
Священная, да. Ну, да, там, это да, действительно молитва, как Владыка, вот, молитва, я слышал, говорит. Он,
в рамках закона.
Замечательные у него есть слова, что это же ведь молитва государственная. Ее надо знать. На конференции я могу поделиться с вами. Действительно, обнаружилась, вы знаете, одна школа, директор встал и сказал, что Владыка, ну вот, а мы, знаете, мы проводим обязательно праздники Рождества и Пасхи, и стараемся другие православные праздники вместе вот проводить. Есть такие школы, представляете?
Коллеги, вы знаете, мне хотелось бы резюмировать все вышесказанное вот чем. А что, если нам в следующей передаче посвятить как раз-таки тому, как могут учителя средствами своего предмета духовно-нравственные ценности, прописанные в стандарте, реализовать? Вот, например, математики. У математиков есть понятие модульности. Вот возьмем напиток, который называется водка. Вот это водка хорошо или плохо? Дети обычно не сразу говорят «плохо», их так научили взрослые. Водка – это не хорошо, не плохо. Мы ее можем сделать либо плохой, либо хороший. Ею можно согреться, ею можно остудить человека, который в жару. То есть жар у него когда. Вот, водку даже можно дрожжи устаревшие немножечко оживить. Точно так же со всем остальным. Отличник – это тоже не хорошо и не плохо. Ведь есть классический пример, когда выпускники МХТИ синтезировали в домашних условиях синтетический наркотик – амфетамин. А это были студенты с красным дипломом закончившие. Поэтому вот каждый учитель в своем предмете, то есть духовно-нравственные ценности, когда мы о них говорим, все говорят, ну, это словесникам, это историкам. Отнюдь, отнюдь. Те же самые физики, или есть в интернете ролик «Прекрасное богословие за 30 секунд». Вот пусть нам химики объяснят, как три пробирки, две прозрачные, одна черная, грех, Христос и ты, как вот одно в другое перетекает, как это происходит. На самом деле не важно, какой там, собственно, раствор, важна сама идея. То есть через каждый предмет человек может донести эти вещи, эти ценности. Поэтому хорошо бы в следующую встречу посвятить этому, как вам кажется.
Но мне хочется, знаете, пригласить к нашему вот обсуждению, к общению других педагогов, кто нас услышит.
Да.
Пожалуйста, нужно обращаться к нам по интернет-почте, да, электронной, звонить в редакцию, писать ВКонтакте сообщение нам. Если вам интересно то, о чем мы говорим, вам интересны вот вопросы педагогики, мне кажется, очень замечательно было бы услышать ваше мнение, а может быть, даже вы захотите прийти в студию. У нас живое общение, я думаю, заинтересованных людей, было бы замечательно, чтобы нас больше становилось.
Уважаемые радиослушатели, на этом позвольте нам закончить нашу сегодняшнюю встречу. Напоминаю, что мы говорим о педагогике, о том, что мы всю жизнь учимся и учим других. Процесс этот не останавливается никогда. И, возможно, следующая встреча будет посвящена формированию духовно-нравственных ценностей в семье и в школе средствами разных предметов. Поэтому мы приглашаем педагогов, а мы приглашаем родителей, потому что сегодня мы затронули тему того, что семья все-таки это основа основ. С нее все начинается. И, возможно, одна из передач будет посвящена именно этому, роли семьи, роли любящих родителей, детским садам, потому что воспитание происходит и там, или бабушками, дедушкам, няням, Аринам Родионовнам и же с ними. Благодарим всех за внимание и до новых встреч!